Глава 26. Сэмвелл. Сэм, покачиваясь с носка на пятку, смотрел в окно, где солнце закатывалось за остроконечные крыши. Опять напился, небось, или девчонку себе нашел. Хоть ругайся, хоть плачь. Дарион, его брат по дозору. Когда он поет, лучшего и желать невозможно. Но если попросить его о чем-то еще... Серые пальцы тумана уже поползли по стенам домов у канала. «Он обещал вернуться, ты сама слышала», — сказал Сэм. Лили взглянула на него опухшими красными глазами сквозь завесу спутанных немытых волос, словно боязливый зверек из-за куста. Они давно уже не зажигали огня, но она все сжалась к очагу, словно надеялась найти в холодной зале остатки тепла. «Ему тут не нравится». Тихо, боясь разбудить ребенка, сказала она. «У нас грустно, вот он и уходит туда, где много вина и улыбок». «Да уж, вина всюду много, только не здесь. Гостиниц, кабаков и веселых домов в Бравосе хоть отбавляй. Если Дарион предпочитает огонь и чашу вина обществу плачущей женщины, трусливого толстяка и хворого старца, кто упрекнет его в этом? Один только Сэм. Он обещал, что вернется до сумерек, обещал принести вина и еды». Сэм снова взглянул в окно, надеясь, вопреки всякой надежде, увидеть спешащего к дому певца. Ночь опускалась на город тайн, струилась по переулкам, текла по каналам. Скоро добрые горожане закроют ставнями окна и запрут двери. Ночь — время наемных убийц и продажных женщин, новых друзей Дариона. Последнее время певец только про них и толкует. Сочиняет песни об одной куртизанке по имени Лунная Тень. Она, мол, услышала его пение у лунного пруда и наградила его поцелуем. «Ты бы лучше серебро с нее взял», — ответил на это Сэм. «Нам деньги нужны, а не поцелуи». А Дарион ему с улыбкой. «Иногда поцелуй стоит дороже золота, смертоносный». Из-за этого Сэм тоже сердился. Не о распутных женщинах надлежит Дариону складывать песни, а о стене и подвигах ночного дозора. Джон надеется, что такие песни привлекут молодежь в черное братство. А у певца на уме одно — золотые поцелуи, косы из серебра и алые губки. Кто же захочет надеть черное, слушая про алые губки? К тому же дитя от музыки просыпается и начинает кричать. Дарион орет на него, Лили принимается плакать, в итоге певец убегает и не возвращается несколько дней. «Руки чешутся, врезать ей за это вытье», — жалуется он. «И спать она мне не дает». «Ты бы тоже плакал, если бы потерял сына», — чуть не сказал ему Сэм. «Нельзя винить Лили за ее горе». Вместо нее Сэм винил Джона Сноу. Давно ли его сердце сделалось каменным? Однажды, когда Лили спустилась за водой на канал, Сэм задал вопрос Эймону.
«Когда ты сделал его лордом-командующим?» — ответил старик.
Даже теперь, в этой холодной комнате, под нависшей кровлей, Сэму не хотелось верить в то, что Джон в самом деле так поступил. Но это должно быть правда. С чего бы еще Лили так горевать? Спросить бы у нее попросту, чей ребенок у нее на руках, но для этого Сэму не доставало отваги. Он боялся услышать ответ. «Я все-таки трус, Джон.
Мои страхи сопровождают меня, куда бы я ни отправился. Над крышами Браваса точно гром прокатился. Это Титан на той стороне лагуны объявил о наступлении ночи. Ребенок тут же проснулся, завопил и разбудил Емона. Лили дала мальчику грудь, а старик, заворочившись на своей узкой койке, сказал:
«Эк, почему так темно?»
«Потому что ты слеп». После их прибытия в Бравос разум Эймона стал слабеть с каждым днем. Мейстер забывает, где он находится, и бормочет бессмыслицу про своего отца или брата. Ему 102 года, напомнил себе Сэм. Но ведь в черном замке мейстер всегда мыслил ясно, несмотря на глубокую старость. «Это я, Сэм Волтарли», — в который раз повторил Сэм. «Ваш стюарт».
«Сэм», — старик моргнул, облизнув губы. «Да, верно. Мы в Бравосе. Прости меня, Сэм. Уже утро?»
«Нет», — Сэм потрогал его лоб, холодный и липкий. Старик дышал тихо, но с трудом. «Теперь ночь, мейстер, вы спали».
«Какая долгая ночь! И как холодно!»
«Топить нечем, а хозяин в долг не дает. Они уже в четвертый или пятый раз вели тот же разговор. Лучше бы я дров купил, каждый раз корил себя Сэм. Он бы, по крайней мере, лежал в тепле». Их последнее серебро он истратил на целителя из дома красных рук, высокого, бедного, в одеянии, расшитом красными и белыми узорами. Денег хватило всего на полфляги сонного вина. «Это облегчит его кончину», — сказал целитель. А на вопрос Сэма, нельзя ли сделать что-то еще, ответил: «У меня есть мази, настойки, микстуры, яды. Я мог бы пустить ему кровь, дать слабительное, поставить пиявки. Да только зачем? Пиявками молодость не вернешь. Он стар, и в легких у него сидит смерть. Давай ему это питье, и пусть спит подольше». Сэм так и делал и днем, и ночью, но сейчас старик что-то разошелся и порывался сесть.
«Надо идти вниз, в гавань».
Снова он за свое. «Вы слишком слабы, чтобы идти». Простуда, подхваченная Эймоном в море, терзала его хилую грудь. К приходу в Бравос он так ослабел, что с корабля его вынесли на руках. Тогда их мешок с серебром был еще полон, и Дарион в гостинице потребовал самую большую кровать. Им дали такую, что восьмерым впору, и плату взяли тоже за восьмерых. «Мы пойдем туда завтра», — пообещал Сэм, «и найдем корабль, который отправляется в Старомест». В Бравосском порту жизнь кипела даже осенью. Будь Эймон здоров, им не составило бы труда найти подходящее судно. Заплатить за проезд было бы потруднее, разве что дождаться корабля из семи королевств. Кого-то из страместских купцов, имеющего родственников в ночном дозоре. Должен же кто-то еще уважать людей, охраняющих стену.
«Старомест», — сказал мейстер. «Я видел его во сне, Сэм. Как будто я снова молод, а со мной мой брат Эк и тот большой рыцарь, которому он служил. Мы выпивали в старой гостинице, где делают такой крепкий сидр».
Он опять попытался привстать, но тут же рухнул обратно.
«Гавань. Там мы найдем ответ на вопрос о драконах. Мне нужно знать».
«Тебе нужен сытый живот и жаркий огонь в очаге», — думал Сэм. «Кушать хотите, мистер?» — У нас осталось немного хлеба и сыра.
Не сейчас, Сэм. Потом, когда окрепну немного.
Как же вы окрепнете, если не будете есть? В море после Скагаса они все почти ничего не ели. Осенние штормы гнались за ними по всему узкому морю. Иногда они налетали с юга, чреватые громом, молнией и дождем. Иногда приходили с севера, и свирепый ветер пронизывал человека насквозь. Однажды утром Сэм увидел, что весь корабль покрыт льдом и сверкает, как жемчуг. Капитан велел срубить мачту и закрепить на палубе. Дальше они двигались на одних только веслах. Пока в долине показался Титан, еда никому не шла в горло.